В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
Наталья Савощик у микрофона, Татьяна Кузнецова по-прежнему за звукорежиссерским пультом. В третьей части нашей программы через несколько минут «Пенсионная азбука». Ответы на ваши вопросы готовят специалисты Управления Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 8:20 – рассказ Владимира Изотова о выставке «Разные войны». В Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования открылась эта выставка. Здесь представлены выдержки из школьных учебников России, Германии, Италии, Литвы, Польши и Чехии в той части, где излагаются события Второй мировой войны. 8:35 после прогноза погоды, передача «Как это по-русски», ближе к концу часа история песни. Игорь Шмагалов напомнит вам, как создавался хит советских времен «Ой, мороз, мороз».
Радио России, Санкт-Петербург. Погода.
Сегодня днем переменная облачность, утром в отдельных районах местами небольшой снег, днем ветер переменный слабый, сообщает Петербургский гидрометцентр. Температура воздуха по области днем -1,6, в Петербурге -1,3. На дорогах сильная гололедица, предупреждает МЧС. Будьте осторожны. Сегодня давление повышенное и будет продолжать повышаться. В эти минуты давление составляет 774 миллиметра ртутного столба. Завтра и послезавтра в большинстве районов небольшой снег, местами мокрый снег, так как будет колебаться температура воздуха. 16 ночью -4,9, местами до 14 мороза, а днем уже 0-5. 17 февраля ночью 0-5, днем -2, +3. В эти минуты -3, влажность воздуха 85%, давление 774 миллиметра ртутного столба, ветер северный 1-2 метра в секунду. В Петербурге в эти минуты 3 градуса ниже нуля. Мы желаем вам хорошего настроения и прекрасного начала дня.
Если вы нахмурясь выйдете из дома, если вам не в радость солнечный денек, пусть вам улыбнется, как своей знакомой, с вами вовсе не знакомый встречный паренек. И улыбка без сомнения вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас. Если кто-то другом был несчастье брошен, и поступок этот в сердце вам проник, вспомните, как много есть людей хороших, их у нас гораздо больше, вспомните про них. И улыбка без сомнения вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас.
Пенсионная азбука.
Доброе утро, у микрофона Денис Федоров. И сегодня мы с заместителем управляющего отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу, Ленинградской области Борисовой Анной Васильевной отвечаем на ваши вопросы, уважаемые радиослушатели. Доброе утро, Анна Васильевна.
Доброе утро, Денис. Доброе утро, уважаемые радиослушатели.
Итак, первый вопрос. При оформлении пенсии в 2010 году срезали стаж 9 лет, сказав, что павловские года не учитываются. Это вопрос от Виктора Ильича.
Ну, вопрос не совсем корректен, поэтому по этому вопросу необходимо непосредственно обратиться в управление пенсионного фонда, где заявитель является получателем пенсии. Виктор Ильич, вы, пожалуйста, обратитесь в пенсионный фонд, в территориальное управление. Можете обратиться как лично, также вы можете записаться на прием через сайт пенсионного фонда или обратиться в отделение пенсионного фонда, если вас не устроит тот ответ, который вам скажет управление. Потому просто так стаж не срезают.
И следующий вопрос от Татьяны Артуровны Гусаковой. Раньше выдавали карточку пенсионного удостоверения, а сейчас бумажный листок. Это неудобно. Нельзя ли вернуться к прежнему формату?
Ну, действительно, с 1 января 2015 года, в соответствии с правилами обращения за пенсией, вместо пенсионного удостоверения при назначении пенсии выдается справка. Эта замена была произведена, наверное, в связи с тем, что время у нас стремительно меняется, и услуги переходятся как с бумажного носителя, так и в электронный. Конечно, мы все привыкли иметь пенсионное удостоверение, твердую корочку. Но на самом деле взаимодействие с другими организациями, любая организация, которая участвует в межведомственном взаимодействии в электронном виде, направляет нам запрос, и мы подтверждаем факт получения пенсии, о том, что человек является пенсионером. Меняется жизнь и меняется подход. Заменили пенсионное удостоверение для того, чтобы человек не ходил с этими удостоверениями, а получал все услуги без предъявления, скажем так, этого удостоверения. Конечно, очень сложно, и до сих пор у нас многие организации требуют эти справочки, приходится их предъявлять. Но на самом деле у нас век интернета, у нас есть соглашение, а также существует указ 601 президента, в соответствии с которым все услуги должны указываться в электронном виде. То есть отошла надобность, поэтому правила были внесены, данные изменения.
И следующий вопрос от Галины Яковлевны. Каким способом увеличить размер пенсии, если я уже пенсионер?
Существует несколько способов. В том случае, если при назначении пенсии вам не было что-либо учтено, либо стаж, либо вы считаете, что при исчислении пенсии зарплата была недостаточно высока, вы можете предъявить документ, подтверждающий стаж или зарплату за любые 5 лет подряд до 2001 года, вам будет произведен перерасчет. Кроме этого, если при назначении пенсии все ваши права были учтены, но вы являетесь работающим пенсионером или вы хотите увеличить пенсию, тогда вам необходимо устроиться на работу, и тогда вам будет произведен перерасчет как работающему гражданину, получающему пенсию с 1 августа каждого года.
Следующий вопрос. Может ли человек предпенсионного возраста рассчитывать на ту сумму пенсии, которую он самостоятельно подсчитал, используя данные личного кабинета? Это вопрос от Федора.
Через электронный сервис «Личный кабинет гражданина» можно получить информацию о наличии пенсионных баллов и также пенсионных накоплений застрахованного лица. Условный расчет пенсии можно определить посредством пенсионного калькулятора. Конечно же, основная задача этого калькулятора — это разъяснить порядок формирования ваших пенсионных накоплений и расчета страховой пенсии, а также показать, какой размер пенсии у вас будет условный и что влияет на размер вашей пенсии. Это, во-первых, размер вашей заработной платы, размер вашего дохода в качестве самозанятого гражданина, если вы таковым являетесь, продолжительность трудового стажа, а также выбранный вами вариант пенсионного обеспечения, например, вы хотите пенсию только страховую или накопительную, и другие параметры, которые влияют на расчет пенсии. Это ваша служба в армии, по призыву, отпуск по уходу за ребенком и другие значимые периоды. И такой фактор, как обращение за установлением пенсии позже достижения установленного, общеустановленного возраста. Ну, на сегодняшний день для женщин это 55 лет, а для мужчины 60. Вы все помните, что если человек обращается позже, то у нас существует премиальный коэффициент. Данные результаты расчета страховой пенсии, они, конечно, носят исключительно условный характер и не должны восприниматься как реальный размер вашей пенсии. Вы должны проверить, все ли годы вашей трудовой деятельности учтены, все ли там произвел работодатель перечисление. На этом сайте, личном кабинете, вы можете проверить все свои права и также рассчитать эту пенсию. Но напоминаю еще раз, что этот расчет будет условный, исходя из тех реалий, которые
будет
существуют
приблизительный.
Да, на сегодняшний день. И данный калькулятор пенсионный не применен для военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, у которых нет страхового стажа, и в качестве наемных работников они не работали на данных должностях. Тут только в том случае, если работник силовых ведомств или военнослужащий оставил свою работу и работал уже непосредственно на гражданских должностях, производились отчисления в пенсионный фонд, в том случае будет расчет произведен только с этого стажа. А вот так вот, если зайти в калькулятор, внести военную службу, расчет, конечно, будет неверен.
Ну вот, пожалуй, все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. И в гостях у нас был заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Борис Ивановна Васильевна. Анна Васильевна, благодарю вас за ответы на вопросы.
Вам спасибо, всего доброго.
Ну а мне остается напомнить вам, уважаемые радиослушатели, телефон нашего редакционного пейджера 680-15-16, 680-15-16. Мы ждем ваших вопросов.
Пенсионная азбука.
Время местного вещания.
В северной столице 8 часов 20 минут. У микрофона Наталья Савощик. В Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования открылась выставка «Разные войны». Здесь представлены выдержки из школьных учебников России, Германии, Италии, Литвы, Польши и Чехии. Выдержки в той части, где излагаются события Второй мировой войны. Выставку организовала рабочая группа «Историческая память и просвещение» Гражданского форума ЕС «Россия». Это объединение некоммерческих организаций стран-членов Европейского Союза и Российской Федерации. На открытии экспозиции побывал Владимир Изотов.
Рабочая группа «Историческая память и просвещение» была создана в 2013 году. И первоначально выставку, рассказывающую о том, как в разных странах школьникам преподносят знания о Второй мировой войне, планировалось подготовить к маю 2015-го. Но поскольку все участники рабочей группы работают на волонтерских началах, то есть добровольно и бесплатно, то в установленные сроки уложиться не удалось. И теперь авторы выставки считают, что это к лучшему, поскольку в массовом потоке юбилейных мероприятий такая скромная экспозиция могла бы затеряться. А она заслуживает внимания как профессионалов, то есть учителей истории, так и самой широкой аудитории. Предваряя открытие выставки, первый проректор Академии постдипломного педагогического образования Александр Горшков сказал, что для российской стороны представляется важным противостоять фальсификации истории. В частности, попыткам возложить на Советский Союз и Германию равную ответственность за начало войны и принизить роль Красной Армии в победе. «Мы будем отстаивать свою позицию на самом высоком политическом уровне», – пообещал Александр Горшков. В последние месяцы появился и успел получить широкое распространение термин «трудные вопросы истории», ответы на которые нужно давать осторожно, взвешенно и учитывая национальные интересы, как в настоящий момент, так и в ретроспективе. Одним из таких трудных вопросов является оценка договора о ненападении между Германией и Советским Союзом, известный как «Пакт Молотова-Риббентропа» и секретные протоколы к нему. Александр Горшков настаивает, что согласно логике предвоенного времени, заключение этого пакта советской стороной было абсолютно оправданным.
Я разделяю эту точку зрения, что все усилия Сталина были направлены на то, чтобы отодвинуть начало Великой Отечественной войны, отодвинуть нападение фашистской Германии на Советский Союз и сделать как можно больше в плане подготовки к войне.
Насколько это удалось?
Ну, вот так вот. Видите, у Сталина такая точка зрения была, что он не мог поверить вот такое вероломство и все-таки надеялся на соблюдение некоторых договоренностей с Германией. Я не сторонник того, чтобы мы вот эти неприятные для нас страницы замалчивали. Правда, нужно в соответствующей трактовке, объясняя причины произошедшего, излагать это нашим школьникам, чтобы у них не возобладала искаженная точка зрения.
Впрочем, это не единственный и, возможно, даже не самый задаваемый из трудных вопросов истории. Во всяком случае, доцент кафедры культурологического образования Академии постдипломного педагогического образования Анна Рапопорт, которая также преподает в школе, на вопрос, о чем ее чаще всего спрашивают ученики на уроках истории Отечества 20 века, ответила.
Почему не сдали Ленинград? Самый популярный вопрос. Главное, что очень легко на него можно ответить, потому что есть исследования, есть издания. Посмотрите, что было за пределами Ленинграда, в Ленинградской области, которая была занята фашистами. И когда мы везем туда детей, к памятникам, концлагерям в Красном Селе, в Пушкине, мы понимаем, что от Ленинграда не было бы ничего. Сдали бы Ленинград, он не был бы свободным Парижем. Он был бы разрушенной местностью.
Но Киев сдали, потом вернули.
С Ленинградом была совершенно другая ситуация. Были известны документы немецкого командования о том, что должно было случиться с Ленинградом. Его ждала совершенно другая судьба. Эти вопросы, они возникают постоянно. Когда мы работаем с блокадной темой, мы все время обращаемся там, к конкретным дневникам, к конкретным судьям. Кто-то проклинает советскую власть. Да? Там есть разные варианты. Там читаем дневники и видим, как человек, абсолютно умирая, голодая от смерти, он не проклинает советскую власть. А почему? А как бы ты вот представь, да, что кто-то в такой ситуации оказался. Почему он так чувствует? Почему он иначе. То, что называется историческая эмпатия. Представить себя, представить вообще переживания другого человека в иных исторических условиях. По-другому с современными детьми говорить нельзя. Они, в общем, не любят вранье. И они вполне открытые и честные. И если мы будем от них закрываться, мы просто потеряем новых детей, новое поколение.
Свои трудные вопросы, или, как принято говорить, скелеты в шкафу, есть в истории любой страны. Особенно, если дело касается Второй мировой войны, где многие факты и связанные с ними личности долгие годы замалчивались или толковались тенденциозно. Правда, это касалось официального освещения, а в народной памяти все эти десятилетия существовала альтернативная официозу хронология событий и отношение к ним. К примеру, в Литве отношение к пакту Молотова-Риббентропа совсем не такое, как в России. А партизанами здесь принято называть участников вооруженного антигитлеровского и антисоветского сопротивления, то есть лесных братьев, которые на территории Литвы действовали до начала 60-х годов. Генеральный консул Литовской республики в Санкт-Петербурге Дайнюс Нумгаудис отметил, что во многих странах, принимавших участие во Второй мировой войне, свои устоявшиеся хронологические рамки.
Сегодня мы слышали несколько интерпретаций, когда началась Вторая мировая война. Для итальянцев это 35-й год, для чехов это 38-й год. Мы думаем, что все-таки первым сигналом было отнятие Гитлером Клайпеды, наше отторжение от Литвы, а все-таки для литовцев 11 марта 90 года это как раз и является тем днем, когда официально все последствия Второй мировой войны для литовцев были закрыты. Что нам надо еще много работать с памятью и с разным взглядом на самые трудные моменты, от которых мы не уходим. Это и Голокост, конечно, истребление в Литве живших евреев или другие темы. Но мы очень хотим, чтобы мы были услышаны, в том числе и в России, о том, что у нас есть и даже обязан быть свой взгляд, и мы готовы дискутировать на все темы.
Кстати, Литва и Польша относятся к тем странам, где во время Второй мировой войны не были созданы легионы СС. Хотя в соседних государствах такие воинские образования были сформированы. История о том, как в Литве фактически было саботировано прямое распоряжение гитлеровского командования о создании легионов СС, одна из наиболее драматических и героических страниц литовского сопротивления. К числу трудных вопросов национальной истории в Польше сейчас относят действия так называемых «проклятых солдат». Вокруг этой группы антигитлеровского и антикоммунистического сопротивления очень много мифов, домыслов и фальсификаций. И польским историкам приходится буквально по частицам восстанавливать истинную картину событий. Об этом упомянула Алиция Ванцеш-Глуза, один из авторов выставки «Разные войны с польской стороны». О том, как проходила работа по сбору экспонатов к этой выставке, она рассказывает так.
Это важно, что мы использовали учебники, которые были изданы во время от 2004 до 2013 года. Mm-hmm. Конечно, в Польше очень много учебников. Но мы взяли учебники, у которых имели самые большие тиражи, которыми uczyciele использовали po bolszemu. Znaczy te, które samie popularne były. I my nie ocenili, хороши je или nie хороши je. Ja mogę сказać, że po mojemu, jeden z tych uczebników, które ja pokazała, uspolzowała na wystawki, nie samy хороши, na mój wzgląd. No ja jego wzięła, ponieważ to jego uczycieli biorą. I поэтому to problema nie, jaka prawda historyczna ja. Как это было? Эта выставка о том, как мы учим о прошлом в школе, используя учебники. Мы не говорим, это правда или неправда. Это дискуссия людей, которые могут смотреть на эту выставку. Она оставляет вопросы, она не отвечает.
Первые зрители выставки, отмечая большую работу, проделанную специалистами шести стран, говорили, что им не хватает экспонатов, то есть учебников истории, из Франции, Великобритании, США, государств бывшей Югославии. Вполне возможно, что со временем историки из этих и других стран тоже подключатся к проекту. А возможно ли примирение исторической памяти государств, которые в годы Второй мировой войны сражались друг с другом и которые до сих пор по-разному воспринимают итоги войны и зачастую дают противоположные оценки одним и тем же фактам? Председатель Пермского краевого отделения Международного общества «Мемориал» Один из создателей и куратора выставки Роберт Латыпов настроен оптимистично.
Формы диалога и совместного межнационального обучения уже есть. По-моему, в 2010 году вышел первый французско-немецкий учебник истории. 2 года назад с каким-то трудом было создано, но тем не менее, российско-германское учебное пособие. Вот эти шаги, я понимаю, что они очень спорные, очень трудные, но тем не менее они идут, и это надо приветствовать.
Допускаете ли вы, что, возможно, появится учебник российско-польский, российско-литовский?
Я хотел бы, чтобы он появился. Другое дело, чтобы ни один из этих учебников не подавался бы как истина и как то, что можно было преподавать только этот взгляд. Уже то, что польские, литовские или российские историки соберутся вместе и сделают этот учебник, это уже хорошо. Даже для нас с вами, может быть, далеких теперь от школьных курсов, от преподавания, это для нас с вами даже пища для размышлений. Это для нас с вами некий сигнал к тому, что, оказывается, мы можем не только воевать, обмениваться друг другом санкциями, ставить друг другу барьеры, а что мы можем еще, оказывается, договариваться и совместно вспоминать.
Мала блинкитна хустечка, którą pamiętam sprzed lat. Moja dziewczyna i jej chusteczka mgłą przesłoniły mi świat. Czy tu, czy tam, po świecie błąkam się sam. Tylko błękitną, małą chusteczkę jako pamiątkę dziś mam. Mała błękitna chusteczka mokra wciąż była od łez, kiedy na wojnę z twego miasteczka odjeżdżał na świata kres. Czy tu, czy tam, po świecie błąkam się sam. Tylko błękitną małą chusteczkę jako pamiątkę dziś mam. Trzeba wracać do wspomnień, ból serca ukoi czas. Pierwszej miłości gorący płomień dawno przeminął i zgasł. Czy tu, czy tam, po świecie błąkam się sam. Tylko błękitną małą chusteczkę jako pamiątkę dziś mam. Twoją błękitną małą chusteczkę jako pamiątkę dziś mam.
Ну, я думаю, не надо говорить вам о том, что песня «Синий платочек» прозвучала на польском языке. Вот такой песней мы завершили рассказ о выставке «Разные войны». Я лишь сообщу вам, что выставка будет экспонироваться на 4-м этаже Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования до 21 апреля.
Невское утро. Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
Информация о погоде. Сейчас в Петербурге -3, влажность воздуха 85%, давление 774 миллиметра ртутного столба, ветер северный 1-2 метра в секунду, сообщает Петербургский гидрометцентр. Днем в северной столице -1, -3, по области -1, -6. Сегодня днем ветер будет переменным слабым, утром в отдельных районах возможен небольшой снег, и обратите внимание, на дорогах сильная гололедица. Сейчас в Петербурге -3.
Как это по-русски?
Как это по-русски?
Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. И вот кто-то нам уже дозвонился.
Здравствуйте, уважаемая Елена Николаевна, Михаил Яковлевич и вы, Валерий Анатольевич.
Здравствуйте.
Сергей Константинович.
Здравствуйте.
У меня вот такие вопросы. Вот меня слово «глубина» заинтересовало. Можно так сказать? Неведомая глубина, невидимая глубина и невиданная глубина. Первый вопрос. И второй вопрос насчет собак. Вот в словаре есть такие слова «пес» и «псина». Скажите, пожалуйста, можно псом назвать бульдог, дог, бультерьер, а кого можно назвать псиной? Это большую собаку или собаку женского рода? Ответьте, будьте любезны.
Но собака все-таки женского не рода, а пола. По поводу глубины. Во-первых, есть прямое значение слова «глубина», но вот, допустим, глубина озера. И есть переносное значение. Когда мы говорим о каком-то исследовании, мы можем сказать, что это очень глубокое исследование, или наоборот, оно очень поверхностное. Понятно, что это метафорические значения тех же самых слов. Мне кажется, что если соединить употребление и в прямом значении, и в переносном слово «глубина», то оно может сочетаться со всеми тремя прилагательными. Может быть и неведомая глубина, особенно когда мы говорим о неведомых глубинах мирового океана, где никогда не бывало вообще никакое человеческое существо. Можно говорить о невидимой глубине, если вода не очень прозрачная. Хотя звучит это не очень, конечно, красиво, но в принципе, когда передается идея непрозрачности. Ну и невиданная глубина, особенно когда мы говорим о том же исследовании, да, исследовании невиданной глубины, беспрецедентное по своей глубине, конечно, это возможно. Пес, безусловно, собака мужского пола. Псина, обращение, это скорее используется именно в роли обращения по отношению к собаке. Милая псина, противная псина, какая угодно, независимо от пола, независимо от размера, породы и так далее. А кроме этого, псина – это существительное, которое может употребляться в собирательном значении и обозначать вот все свойственное собаке, причем с негативной оценочной окраской.
Да, да, вот мне
в доме воняло псиной.
Да. Это псина значит... – это точно не положительно. Хотя говорят, моя любимая псинка. Но...
Это переосмысление.
Да, переосмысление. Да,
это такое переосмысление. Конечно, я свою любимую кошку очень часто называю плохая кошка. Вот я ее как бы ругаю. На самом деле ничего нежнее я ей сказать не могу. За меня другие говорят. Примерно так же может употребляться и псина. А может в более основном значении, конечно, употребляться как такой, прежде всего, запах. Прежде всего, воняет псиной. Это не собакой воняет, а воняет вот собачьими какими-то...
Ее жизнью.
Ну да, ее жизнью, ее существованием, следами.
Как это по-русски-то?
Да, еще кто-то дозвонился, слушаем.
Здравствуйте, уважаемые ведущие. Звонит Евгения Николаевна.
Здравствуйте.
Хочу передать приятное известие Михаилу Яковлевичу Валерию Анатольевичу. Встретила бывшую студентку пединститута имени Герцена, которая окончила с отличием, зовут Светлана, но она фамилию просила не называть. Очень тепло отзывается о профессорах, преподавателях вашего вуза.
Спасибо, Евгения Николаевна.
Она помимо русского языка знает еще 4 иностранных, работает переводчиком, переводит с испанского и немецкого книги.
Молодец.
Молодец, да.
Так, а вам такие вопросы. Слушала недавно передачу по радио, и ведущий одной из программ сказал, солнце поднимается выше.
Что поднимается?
Всегда... Солнце, ну поднимается. Угу.
Я же всегда считала, что солнце поднимается.
Угу. Угу.
И второй вопрос. Слово богема, корень бог или, в общем, объясните, пожалуйста. Спасибо.
Угу. Евгений Николаевич, ну, по поводу поднимать, это достаточно распространенная ошибка, которая восходит к диалектным особенностям. Дело в том, что перед нами корень им, который действительно, если бы он попал в позицию после приставки, то по правилам должен был бы звучать как подымается. Но дело в том, что в литературном языке перед этим корнем появляется то, что в науке называется эпинтеза «н», вставка. То есть правильно в литературном русском языке можно говорить только «поднимается», вы абсолютно правы. А вот «поднимается» — это все-таки либо проявление диалектных каких-то особенностей, либо просто не очень грамотный человек. Вот так сказал.
По поводу же слова «богема», вот что можно сказать. Во-первых, слово «богема» в словаре кратком этимологическом под редакцией Николая Максимовича Шанского толкуется как интеллигенты, не имеющие в условиях капиталистического общества устойчивого материального обеспечения с их своеобразным, беспечным, беспорядочным образом жизни. То есть это не все интеллигенты, а только те, кто не имеет устойчивого материального обеспечения. Я бы немножко иначе толковал, но бог с ним. Дальше. Заимствованный из французского языка во второй половине XIX века, а во французском вот это богем, который имеет значение цыганщина, восходит к топониму, то есть к названию местности, богемия, то есть Чехия. Почему? По той простой причине, что первые цыгане появились во Франции из Чехии. А вот связано ли название богемии с богом, это другой вопрос, хотя и здесь ответ, скорее всего, отрицательный. Так что никакой связи у слова богема с богом нет.
Как это по-русски?
Да, еще звонок, пожалуйста, в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Любимая передача. Это Любовь Петровна. У меня два вопроса. Значит, первый вопрос. Что означает, вернее, что означает, я знаю, суета и суматоха, а откуда эти слова, наши русские или откуда? Вот. И второй вопрос. Вот столица Италии, Рим, да? Угу. Вот когда даже вот песни поется «Аривидерчи, Рома». Итак, передачи, если идут, «Рома». А почему мы Рим называем?
Спасибо, Любовь Петровна. Ну, по поводу топонимов здесь все очень, и слава богу. По всей видимости, мы получили это название через какой-то другой язык. Очень возможно, что через среднегреческий, то есть через византийские памятники. И там могла возникнуть вот своя специфическая произносительная форма этого слова. Ну, мы многократно говорили, что нельзя произносить название городов, тех или иных озер, рек и так дальше, так, как это произносится в языке источники. В противном случае у нас будет Пари, общем, Пари надо еще и произносить, да, Лондон и так далее и тому подобное. В этом смысле, по-видимому, вот это вот древнее название Рома, да, было переосмыслено, в какой-то переозвучено в какой-то период в памятниках исторических, и я все-таки рискну предположить, что византийских, и когда мы переводили тексты, соответственно, знакомились с европейской культурой через вот посредство византийской культуры, там, видимо, и возникла вот эта вот коллизия. Но вопрос очень интересный, я думаю, что в следующий раз я все-таки обращусь уже к более глубоким источникам, нежели свои лингвистические соображения, и попробую ответить на это, если что-то будет интереснее.
Вот по поводу суеты. Слово заимствовано из старославянского, в котором было прилагательное «суи» со значением «пустой», «незначительный», «напрасный». Ну, сравните, в современном русском языке есть наречие «всуе» — упоминать что-либо, особенно когда говорят о вещах, которые мы ценим, к которым относимся с большим уважением, негативно говорят, не упоминай этого имени, допустим, «всуе». Тот же самый корень. Ну, суффиксальное образование от этого прилагательного, понятно, какой суффикс. И вообще, вот пишут этимологи, что вот этот корень «суи», он является общеиндоевропейским, во всяком случае, во многих языках, относящихся к индоевропейской семье, фиксируются слова с этим же корнем, но сходным, естественно, в фонетическом оформлении, и с тем же значением «фальшивый», «пустой», «полый». То есть, так или иначе, идея пустоты, бессмысленности, эта идея этим корнем передается в разных языках. А «суматоха» — слово более трудное для этимологической интерпретации. Авторы словаря краткого этимологического под редакцией Шанского считают, что это, собственно, русское слово, что, скорее всего, так и есть, и предполагают, что это производное от существительного «сумятица» смены суффикса. То есть «сумятица» — там то же самое, что «мять мну», тот же корень, что «всмущать», и мена суффикса «иц» на суффикс «ох» с последующим окончанием «а». Существует диалектное слово «матошить», «путать», «смущать». И автор этого словаря полагает, что если верно, что суматоха образована от сумятица, то матошить — это вторичное производное. Конечно, можно порассуждать о том, не является ли это не связана ли эта суматоха каким-то образом с предложенной падежной формой «сума», из фразеологизма «сойти с ума». Но думаю, что это менее вероятно, потому что, когда мы говорим о суматохе, это вовсе не предполагает идеи сумасшествия или безумия. Так что гипотезу, которую высказывают авторы вот этого краткого этимологического словаря, можно признать имеющей право на существование.
Как это по-русски-то?
Да, слушаем вопрос по телефону, пожалуйста.
Сергей Петербург. Это моя фамилия. Сергей Петербург.
Фамилия Петербург?
Да, Сергей Петербург.
Как вам повезло?
Да, ну, фамилию жены, взял фамилию жены. Казалось бы, очевидная вещь. В русском языке знаки тире и дефис – это разные знаки с разными функциями. Но насколько часто в текстах встречается замена тире на дефисы? В частности, я не видел ни одной диссертационной работы, а я тоже педагог, преподаватель.
А что вы преподаете, интересно? Вы меня слышите, дорогой радиослушатель? Я говорю, а что вы преподаете, любопытно вы нам?
Я преподаю технический предмет. Я не видел ни одной диссертационной работы, где бы в списке использованной литературы диапазон страниц обозначался через тире, везде обозначается через дефис. Я думаю, вы согласитесь, что это недопустимо.
Наоборот.
Разные знаки, пожалуйста.
По поводу тире и дефиса. Сергей прав совершенно в том, что очень часто происходит неправомерная замена одного на другое. Это связано в значительной мере, это связано с тем, что еще в эпоху пишущих машинок на клавиатуре пишущих машинок не было знака тире. Там существовала только черточка дефис, и различалось тире и дефис в машинописи только наличием или, наоборот, отсутствием пробелов перед черточкой. Если черточка без пробелов слева и справа, это дефис. Если черточка с пробелами слева и справа, это тире. И вот эта привычка пользоваться только одной клавишей парадоксальным образом распространилась и на сегодняшнее поколение молодых, которые никогда в глаза не видели пишущую машинку, не знают даже, какое усилие требовалось для того, чтобы нажать на клавишу и нормально пропечаталась буква, тем не менее они совершенно спокойно, ни о чем не задумываясь, пользуются только одной клавишей на клавиатуре уже компьютера, и на этой клавише короткая черточка, которая должна работать только как дефис. На клавиатуре компьютера есть другие клавиши и есть комбинации клавиш. Поэтому сегодня категорически неприемлемо, когда вместо тире используется дефис. Для тире существует, во-первых, два вида тире.
Вот это еще самая тяжелая история.
И чтобы исправить то, что было сказано Сергеем, я замечу, интервалы, например, интервалы страниц обозначаются так называемым коротким тире. Не путать с дефисом, это другой знак, и набирается комбинация клавиш. Коротким тире без пробелов слева и справа. А так называемое длинное тире, вот оно набирается, конечно, с пробелом слева и справа, и постановка тире регламентируется правилами пунктуации. В отличие от дефиса, дефис – это не пунктуационный знак, а орфографический, и его употребление регламентируется правилами орфографии.
Ну, а сегодня мы с вами прощаемся. Напоминаю, наш адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья.
Невское утро. Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
История песни.
Песню «Ой, мороз, мороз», кажется, поют в России испокон веков. Однако в старых песенниках 18-19 веков ее нет. Встречается, правда, песни с зачином «Ой, мороз, мороз, не сморозь меня». Но дальше идут совсем другие слова и другой сюжет. Да и мелодии песен отличаются от той, которую распевают в наши дни. Например, «Ой, зима, зима, ты холодная, я прошу тебя, не морозь меня, моего коня сивогривого, щей меня, младца чернобривого». А далее события в песне развиваются совершенно неожиданным образом. «Как жена мужа ненавидела, взяла острый нож, да и зарезала». Вот такие дела. Ответ, наверное, можно найти в исследовании музыковеда Юрия Бирюкова, который рассказывает, как к нему пришло письмо из Липецка от Марии Павловны Морозовой и Александра Михайловича Уварова, которые в свое время были солистами Воронежского русского народного хора, и рассказывают, как в 40-е годы пришла поступать к ним в хор молодая девушка Нина Тарасова и на прослушивании спела «Ой, мороз». Причем только два куплета, других, по ее словам, она не помнила. Марии Павловне так понравился зачин песни, что через некоторое время она сама досочинила к этим двум куплетам продолжение, то самое, про жену-красавицу, и дописала основную мелодию. Они в дуэте с мужем разучили эту песню и показали руководителю хора. Ему песня понравилась, и он поручил руководителю оркестра ее срочно оркестровать. В 1956 году Воронежский хор приехал на гастроли в Москву, во время которых лучшие песни из его репертуара были записаны на грампластинке. В их числе оказалась и песня, сложенная Марией Павловной Морозовой. Записала она ее в дуэте с мужем и представила как народную, без всяких претензий на авторство. Неизвестно, где, когда и от кого услышал впервые эту песню Валерий Золотухин, известный артист театра и кино. Но когда его пригласили на главную роль в фильме «Хозяин тайги», он спел ее в одном из эпизодов картины, добавив к народным и придуманным Марией Павловной Морозовой и ее мужем куплетам еще один, слышанный, а возможно и сочиненный им самим. «Я вернусь домой на закате дня, обниму жену, напою коня». Когда композитор картины Леонид Афанасьев спросил у Золотухина, откуда ему известна эта песня, тот ответил, что слышал ее в одной из алтайских деревень. Уточнять детали композитор не стал и включил песню в фильм. Итак, поет Государственный Воронежский русский народный хор солисты Мария Павловна Морозова и Александр Михайлович Уваров.
Утро.
Радио России, Санкт-Петербург. Погода.
Сегодня днем переменная облачность, ветер переменный слабый. В отдельных районах утром возможен небольшой снег, сообщает Петербургский гидрометцентр. Температура воздуха в Ленинградской области -1, -6. В Петербурге днем -1, -3. На дорогах сильная гололедица, предупреждает МЧС. Давление сегодня будет повышаться. Сейчас -4, влажность воздуха 89%, давление 774 миллиметра ртутного столба. Без ветрия. 4 градуса ниже нуля в Петербурге. Мы завершаем третью часть Невского утра. Впереди выпуск новостей, реклама. Затем слушайте продолжение нашей программы. После повторения исторического календаря и театрально-концертной афиши в прямом эфире беседа с исполнительным директором региональной общественной организации «Дети и родители против рака» Катериной Киселевой. 15 февраля. В этот день ежегодно многие страны планеты отмечают День детей, больных онкологическими заболеваниями, с тем, чтобы привлечь внимание к этой проблеме. Подробности в нашей беседе.